Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Народный адвокат.
В Москве 13.05. Меня зовут Анна Титова. Это программа «Народный адвокат». У нас в гостях сегодня Лилия Петрик, Снегурочка. Здравствуйте, Лилия.
Добрый день.
Ну, Лилия, конечно, не Снегурочка. На самом деле у нее серьезная работа. Она адвокат Московской коллегии адвокатов Александр Добровинский и партнеры. Лилия пришла к нам на час. Лилия будет вас консультировать, дарить вам радостное настроение и учить, как правильно разводиться, жениться.
И писать завещание.
Писать завещание или там что-нибудь.
Просто
дарить.
В свете событий, которые происходили последнюю неделю, да. Начиная с воскресенья, эта трагедия, конечно, коснулась и меня лично, и были большие потери, вся неделя проходила там в моргах, опознаниях, в заполнениях документов. И в такие вот тяжелые, жуткие моменты, на самом деле, понимаешь, что как важно собирать и готовить какие-то документы, поскольку наша жизнь, она настолько непредсказуемая, оборваться может в любой буквально момент, и в связи с этим, конечно, встает такая актуальность всегда завещания, да, потому что то, с чем мы сейчас сталкивались и будем сталкиваться там в какое-то время, это, конечно же, вступление в наследство, будет много документов, да, и, соответственно, были бы завещания, это было бы все гораздо проще сделать, какие-то такие технические моменты. И, конечно, все имущество, то, что является совместно нажитым, тоже становится актуален вопрос о том, на кого оно оформлено. И в этом случае также опять поднимается вопрос актуальности брачных контрактов либо соглашений.
Да, конечно.
Потому
конечно.
Что мы понимаем, что много имущества, не только, например, там, недвижимое или движимое, в том числе доли в юрлицах, они оформлены порой бывают на третьих лиц, и это важно, да, поэтому нужно как-то все же заботиться в первую очередь, наверное, о своих близких, приводить документы в порядок. Ну, а как это сделать, будем подсказывать, помогать в прямом эфире сегодня.
Так вот, 7373948, это телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, это смс-сообщение, говорит МСК-бот. Это наш телеграм, мы слушаем вас, здравствуйте. Алло.
Добрый день.
Да.
Скажите, пожалуйста, а вот завещание, понятно, но составляется нотариус, правильно понимаю?
Да, завещание составляется у нотариуса, кроме случаев исключительных, когда человек находится в местах лишения свободы, либо в больнице в крайне тяжелом состоянии, либо, может быть, он находится в командировке на судах дальнего плавания. Поэтому законодатель нам дал ряд возможностей для исключения, а по общей практике, да, это делается у нотариусов.
Хорошо, да, я в данном случае про общую практику. А каким образом, ну, скажем так, если бы не хотел бы афишировать, вот я составил какое-то завещание, кто каким образом о нем узнает в случае, если ему суждено будет, так сказать, исполниться? Или это невозможно сделать? Тайна не очень
внятно,
но...
Нет, абсолютно да. Понятен вопрос, как узнают ваши наследники о наличии завещания, да?
В
данном случае, когда открывается наследственное дело, сейчас это немножко проще сделать. Сейчас есть базы хотя бы по субъектам федерации. И в случае, когда наследодателя не стало, приходит со свидетельством о смерти, открывая наследственное дело, нотариусы проверяют, есть ли завещание. Вот. Либо, соответственно, сам наследодатель перед смертью кого-то об этом уведомил. Если же не уведомили, но есть подозрение на то, что завещание могло быть, то обычно делается такая длительная процедура. Первое, делается запрос в Федеральную нотариальную палату, а уже Федеральная нотариальная палата рассылает запросы по субъектам федерации, да, в каждый из субъектов. Эта процедура может занять 2-3 месяца, но это не страшно, потому что сам срок вступления в наследство занимает полгода. Поэтому, если не так получится, что в субъекте федерации, где будет открыто наследство, не будет завещания, то можно еще сделать вот такую дополнительную процедуру, уточнить, есть ли завещание, может быть, в каком-то другом субъекте федерации. Вполне возможно, что на тот момент гражданин был просто зарегистрирован в другом субъекте, и оно там могло быть.
В общем, в любом случае найдется. Да, 7373948. Мы слушаем вас. Здравствуйте, алло.
Добрый день.
Да.
Подскажите, пожалуйста, Дмитрий, меня зовут Москва.
Да.
А вот у меня есть недвижимость, а вот договор дарения я составлю, а тот человек потом может ее передарить?
Конечно.
И также обратно мне сможет передарить?
Может передарить кому угодно. По договору дарения у нас есть две стороны, и сделка считается зарегистрированной в тот момент, когда перешло право собственности. Угу. Да, то есть это право будет регистрироваться в Росреестре. С того момента, как другой гражданин, одаряемый в данном случае, стал собственником квартиры, вы к ней не имеете никакого отношения. И, а дальше уже будет, ну, на честном слове, что называется, захочет ли вам он обратно ее подарить, потому что обязать подарить лично вам ее обратно невозможно абсолютно. Кому-то другому, да, он может подарить, более того, не обязательно подарить, продать может, поменять на что-то. Масса вариантов законодатель нам для этого предоставил.
Я понял. Спасибо большое.
Угу. Да, спасибо и вам, да. 7373948. Мы слушаем вас. Здравствуйте, алло.
Алло, здрасте.
Да.
А у меня полгода назад умерла мама, так. Открыли наследственное дело.
Так.
Из имущества дом в Москве, новой Москве, но на кадастровом учете не стоит. Расскажите порядок моего действия дальнейшем.
Но свидетельство о собственности на этот дом есть? У нас, да, наверное, уже просто ушел
молчание. Вы здесь, простите, пожалуйста? Нет, вы не здесь.
Вы не здесь. Ну, будем исходить, да, теоретически из того, что есть. Все же, если есть свидетельство о собственности, либо выписка сейчас, да, мы не знаем, когда было оформлено право собственности, да. Если раньше, то, очевидно, есть свидетельство, которого вполне бывает достаточно. И потом уже можно поставить на кадастровый учет. Потому что фактически сейчас вы не имеете права распоряжаться этими сбором документов, да, потому что собственность, она принадлежит человеку, которого нет. И даже если у вас сохранились доверенности на ведение его дел, они утратили свою силу с его смертью. И фактически получается, что только вступив в наследство, но если нет кадастрового номера, да, будет сложнее, еще можно, только вступив в наследство, можно поставить этот дом на кадастровый учет. Фактически не должно быть отказа у нотариуса в том, чтобы вам выдать свидетельство на вступление в наследство. Если все же такое будет, то его придется обжаловать.
Да, спасибо. Ну, это сложно, конечно.
7-3-9-4-8. Это непростая ситуация.
Телефон прямого эфира, мы слушаем вас. Здравствуйте, алло.
Алло, здравствуйте.
Да, добрый день.
Мне подарили большую сумму денег и перевели валюту из-за границы. Скажите, пожалуйста, должен ли я оплачивать налог через налоговую инспекцию?
Хороший вопрос. А чем договор дарения подтвержден, кроме как перевода?
А ничем.
А ничем. Так какие у нас могут быть последствия в данном случае?
Пройдет племянница мне подарила, так.
Пройдет какое-то время, племянница это может вернуть обратно,
передумать
и вернуть обратно как неосновательное обогащение, да, в силу гражданского законодательства, неосновательное обогащение, потому что ее целью не было там подарок, да. Все-таки денежные подарки, в том числе денежные, их лучше прописывать. Договор дарения денег, да, потому что деньги являются вещью по гражданскому законодательству. Что касается налогов, можно ли применять это как доход? Да, очевидно, возможно, если будет такой договор дарения, и вы этот договор дарения внесете в декларацию и покажете, что у вас был такой доход.
Так.
Вот в таком случае, но для этого, да, нужен сам договор дарения, заполнить декларацию, и уже из этого...
Тоже долго. Короче.
Да, тут тоже долгая история. Но,
если без договора дарения, то это не является доходом перевод.
Ну, фактически его сложно объявить как доход. Да, что это? Это безвозмездная материальная помощь, из которой обязаны ли вы платить налог? Здесь уже там, соответственно, другой вопрос. Очевидно, такой вопрос может встать, если идет речь о достаточно больших суммах денег, и чтобы у налоговой не возникало вопросов, откуда деньги. Да, вот при покупке квартиры, например, там, подарили человеку 3 миллиона рублей. Ну, вот такие истории просто в жизни бывают, поэтому я где-то подсознательно уже чувствую, в чем здесь может быть вопрос. И чтобы не возникло никаких потом вопросов со стороны налоговой инспекции, люди готовы отдать эти 13% с договора дарения и потом спать спокойно, показав, что да, мне деньги подарили. Но фактически, скажу вам честно, в практике не встречалось, когда мы сам договор дарения вносили в декларацию. декларацию. Все же нужно еще проконсультироваться с налоговиками, но это очень хороший вопрос, потому что фактически мы можем таким способом любые суммы денег, да, получать там в дар от кого бы то ни было, подтвердив это договором дарения, заплатив 13% и спать спокойно.
Да, спасибо, Лиля. Давайте дальше пойдем. 7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас. Здравствуйте, Алла.
Здравствуйте. Да. Скажите, пожалуйста, у меня с Кузьминки хрущевка с мамой по полдоли, по одной второй. Если когда она уйдет из жизни, что мне предстоит? Никакого наследства, ничего не оформлено, и сколько мне это обойдется примерно, дорого ли, или что-то предпринять заранее?
По большому счету, если вы зарегистрированы вместе в одной квартире, то там даже у нотариуса госпошлина самая минимальная. Насколько я помню, у нас есть, по-моему, до 0,3% там наследники первой очереди, а те, кто зарегистрированы в одном и том же жилом помещении, даже вот от этой пошлины освобождаются, кроме небольшой пошлины за выдачу самих свидетельств. По-моему, было 5 тысяч на объекты недвижимости и 3 на автомобили, но эта градация немножечко меняется, но это не прям большие цифры. Да, после смерти вашей мамы вам придется получить свидетельство о смерти, вместе с ним прийти к нотариусу, подать свидетельство о смерти, документы, подтверждающий родство, но это может быть свидетельство вашего рождения, написать заявление, и через полгода вам выдадут свидетельство о праве на наследство, которое тот же нотариус зарегистрирует, и через 2-3 дня вы получите новую выписку, сейчас уже это выписки с прошлого лета, в котором будет числиться, что вы являетесь собственником. Сейчас вот в данной ситуации конкретной нет никакой целесообразности делать там договор дарения или еще что-то. Поэтому здесь абсолютно спокойная ситуация.
Просто когда мама уйдет, просто спокойно я иду, подаю все документы, иду к нотариусу, он говорит, принесите то-то, то-то, заплатите там 10 тысяч,
И
ждите полгода, грубо
говоря. И через полгода, соответственно, вы будете собственником всей квартиры. Но если вы, получается, наследник первой очереди и других нет, там, то, конечно, все останется вам.
Да, спасибо. 7373948, мы слушаем вас. Здравствуйте, алло. Алло.
Да, здравствуйте.
Да.
Скажите, пожалуйста, а если выписан исполнительный лист на меня и при моей кончине исполнительный лист перейдет на мою жену, ну, так же, как и имущество, которое на мне есть, на жену, на детей?
Что значит на вас выписан исполнительный? Вы должник или вы взыскатель?
Я должник.
Вы должник. Ну и, соответственно, все долги, так же, как и имущество, переходят наследникам. Если они посчитают сумму имущества и сумму долга более-менее равной, они вправе отказаться от этого наследства. Нужно понимать, что когда мы вступаем в наследство, то мы принимаем и имущество в натуре, и долги. Mm-hmm. Поэтому если у вас будут долги больше, чем имущество, то целесообразности в наследстве, вступлением в наследство вообще никакой не будет. Вообще, да. С имущества, которое останется после ухода, оно может быть выставлено на продажу, на торги, либо просто в счет погашения долга, если были такие договора, и оно может быть вообще заложено.
Я понял.
Да, да, спасибо вам. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте, алло. Алло. Нет, долго. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Извините, Яна говорит Москва.
Мы слушаем вас.
Сюда можно обратиться?
Говорите, пожалуйста.
Я по поводу завещания хотела поговорить.
Давайте. Мы вас слушаем. Говорите, пожалуйста.
Я хочу...
Очень долго, простите, невозможно так долго. Слушаем вас. Здравствуйте, алло.
Алло, добрый день.
Да, здравствуйте.
У нас родственники живут в городе Чехове, прописаны и зарегистрированы. Но у них девочка идет в школу. Одну минуту, я радио потише сделаю.
Выключите совсем, пожалуйста.
Да, выключил.
Спасибо.
Вот. Значит, они хотят, ребенок идет в первый класс. Для того, чтобы его приняли в школу здесь, в Москве, нужна регистрация. Они просят зарегистрировать ребенка в нашей квартире.
Вы не выключили радио, простите, пожалуйста. Вы так фоните, что мы вас не слышим практически вообще.
Алло.
Выключите, пожалуйста, радио, правда.
Выключил, совсем выключил.
Но вы очень фоните.
Вот, ребенок поступает в школу.
Так.
Ребенок прописан с родителями в городе Чехове. Для того, чтобы ребенок в Москве поступил в школу, нужна справка о регистрации в городе Москве. Родители просят нас зарегистрировать ребенка временно в нашей квартире. Я был в МФЦ, там сказали, что одного ребенка нельзя, надо вместе с папой. Если мы временно зарегистрируем в нашей квартире ребенка и его папу на полгода, какие-нибудь угрозы нам это несет, назовем вещи своими именами.
Да, да. Вы можете спать абсолютно спокойно, потому что ничего, кроме того, что у вас на немного увеличатся коммунальные расходы, сумма платежей, да, там, может ну, быть, по отоплению. Да, да. Никаких других у вас страхов нет абсолютно. Право это регистрация, и тем более временная, даже на 6 месяцев, как вы упомянули, чисто технически. По большому счету, вы сделаете очень доброе дело для ребенка, который сможет ходить в школу. Никаких прав требования на квартиру, ну, либо вообще на каких-либо других прав у них не возникнет. Они будут там только зарегистрированы, и это будет формальность.
Скажите, пожалуйста, а если ребенок будет плохо учиться в школе, плохие оценки получать, я могу это выдвинуть основанием для отказа в регистрации на последующее?
Вы можете этим манипулировать, но, конечно, это не является основанием.
Не та история.
Основанием для регистрации является все же ваше заявление и свидетельство о собственности. А как вы это уже преподнесете ребенку и его родителям? Это уже там третий вопрос. Но, конечно, для того, чтобы заинтересовать малыша или девочку, то, конечно, лучше сказать: учись хорошо.
А то выгоню тебя.
Да.
Да, спасибо. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте. Алло. Алло.
Здравствуйте.
Да, слушаем вас.
Меня Сергей зовут. У меня такой вопрос. Значит, у меня квартира приватизированная.
Так.
Я ее приватизировал еще в 93-м году. На себя, да, я был... Потом, значит, я родился сын, значит, я прописал туда сына.
Угу.
Вот. И потом, значит, мы развелись, и в гражданском браке у меня родилась еще дочь.
Угу.
А, вот, и вот в случае, допустим, ну, мало ли, что со мной произойдет, какие вот права имеет, допустим, дочь моя?
Ровно такие же, как и ваш сын. Скажите, кто у вас есть еще, официальная супруга у вас есть сейчас?
Нет.
Родители.
Первая супруга развелись, который был вот сын.
Угу. Родители у вас?
Родителей нет у меня уже там.
Родителей нет. То есть сейчас есть квартира, ваша собственность, приватизирована в 93-м году.
Угу.
Если так случится, то эта квартира в равных долях по 1/2 будет и вашему сыну, и вашей дочери. Вне зависимости от того, рождены они были в браке, в одном браке, от разных браков, вне брака, они являются вашими детьми. Здесь единственный момент, что если факт отцовства установлен и подтвержден, вы вписаны как папа в свидетельствах о рождении у детей, то вообще никакой проблемы не будет. По 1/2 эта квартира достанется вашим детям.
Независимо, прописан у меня...
Абсолютно, сын, абсолютно, дочь. Абсолютно, вне зависимости от того, зарегистрированы они или нет. Квартира была оформлена в собственность до рождения ребенка. Ребенок не участвовал в приватизации, отказы не писал, и ничего такого нет. Вы собственник, да, и то, что там зарегистрирован ваш сын, у него лично, у него будет чуть-чуть меньше там какая-то государственная пошлина, но это совсем небольшие деньги. В данном случае ваши дети в равных долях будут получать эту квартиру.
Да, спасибо большое, Лили. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте, алло.
Здравствуйте.
Да.
Меня зовут Александра. Вопрос такой.
Да.
Приобрела квартиру, документы подавала до брака, договор заключала до брака, и деньги, на которые я ее покупала, они тоже, собственно, добрачные средства, есть документы, которые это подтверждают.
Угу.
Свидетельство о регистрации собственности, право собственности, я получила там через 2 дня после вступления в брак.
Угу.
Вот подскажите, будет ли эта квартира считаться совместно нашим имуществом, или если я сохраню вот все документы, подтверждающие тот факт, что у меня эти средства, то она будет считаться моей, но это нужно будет подтверждать в суде.
Вот, вы такая большая умница, да. Мне кажется, что вы сами уже помощник юриста, как минимум юриста, да, и все знаете. Абсолютно, абсолютно правильно, что вы сохранили все документы, потому что, да, так фактически бывает, что из-за бюрократии и проволочек каких-то само свидетельство о собственности, либо право собственности регистрируется там гораздо позже, нежели проходят все покупки, оплата и все остальное прочее. Поэтому, да, действительно, в данном случае, если ваш супруг поступит непорядочно, что мы попытаемся исключить, то в судебном порядке вы сможете доказать абсолютно точно, что квартира была куплена до брака на ваши средства, и это сам юридический момент. А так, да, в силу закона получается, что сегодня вы зарегистрировали брак, завтра купили квартиру, все совместно нажитое имущество. Делится поровну. Поскольку это придется оспаривать, то в суде там ваш юрист или адвокат представит документы, подтверждающие, что это ваша собственность, которая полностью была оплачено до вступления в брак. Поняла. Поэтому храните ваши документы, да.
Да, спасибо вам. 7373948. Говорим про семейные и про имущественные проблемы. Слушаем вас. Алло.
Да, здравствуйте. Меня зовут Михаил.
Да, здравствуйте.
Вопрос.
Да.
Вам задавать.
Михаил, задавайте, пожалуйста, вы в эфире.
Смотрите, значит, ситуация такая. Сестра вышла замуж, уехала в Питер.
Так.
В Питере, значит, богатый мужчина, они заключают брачный договор.
Угу.
И прожив какое-то время вместе, они покупают совместно квартиру, и которая оформляется уже у них пополам. То есть они оба в равных долях оформили.
Угу.
То есть брачный договор, получается, прекращает свое действие?
Нет, не обязательно. Чтобы сказать вам более конкретно, нужно посмотреть все же условия самого брачного договора. Очевидно, там было прописано все имущество, которое куплено во время брака и зарегистрировано на одного из супругов после расторжения брака, остается его собственностью. Поэтому они могут покупать еще сколько угодно имущества, что-то оформлять на нее, что-то оформлять на него, да, на одну из сторон в данном случае. И это имущество, скорее всего, будет являться собственностью того, на кого оформлено. Чтобы сказать более конкретно, все же нужно посмотреть условия договора, да, что они там написали. Поэтому брачный договор точно не теряет свое действие в связи с приобретением новой недвижимости.
Да, спасибо, слушаем вас. Здравствуйте, алло. Алло.
Здравствуйте.
Да, слушаем вас.
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, вот у меня такой вопрос. Мой дядя и его жена в равных долях оформили на себя квартиру.
Uh-huh.
Вот. И дядя умирает. Должна ли тетя эту долю его оформить на него, а я должна ли оформлять его долю на себя, так как они оформили на меня ренту?
Еще раз. Рента была оформлена на вас, на всю квартиру?
Нет, у них разные доли. У него своя доля, а у нее своя.
Так.
Дядя умирает. Должна ли она его долю на себя оформить, то есть она на себя, и должна ли я его долю оформить, так как рента составлена на меня?
Рента составлена на вас, они были, так, нет, в данном случае, если я правильно понимаю, что вы, вот, женщина, которая нам звонила, свою квартиру передала дяде и его жене по 1/2, и она, соответственно, осталась, они должны ее содержать, да, если я правильно суть поняла. И в случае...
Может, наоборот?
Наоборот, ее квартира, так бы не было собственности.
Их квартира, рента на нее.
Вопрос бы не встал, поскольку собственность все же перешла там дяде, то после него, его должны быть наследники прямые. Первый наследник – это жена. Вот 1/2 жена будет оформлять на себя. Если я правильно поняла суть вопроса, потому что там дядя, жена и
немножко
рента...
Немножко путано.
Очень путано.
Ладно, мы сейчас уйдем на новости, на рекламу. В это время подумаем, мы, может быть, скажем что-нибудь другое. Далее новости.